источники тебе. И добыто даже землею, будет ли отраднее в раю, все во мне, все мои источники в тебе.
Кто молится? Аминь. Кто помнит, о чем мы говорили в прошлый раз по гомилетике? Что, чем занимается гомилетика, да? Еще что? Как?
Что она формирует?
Ага. Ага. Кто может объяснить, что такое гомилетика формирует не проповедь, а проповедника?
То есть на жизнь вращается.
На жизнь? Ну, это...
Если мы же сами не пережили, как мы можем передать это слово Божье? Мы даже сами пережили. И как Тихархан говорил вечером, суть наша.
Как?
Суть наша.
Суть наша. Братья, можно такой пример привести? Физические упражнения любого вида там спорта, ну, скажем, даже какого-нибудь боя. Они формируют сам бой или того, который занимается или участвует в этом бою? Того, который участвует. Уже бой зависит настолько от того, насколько он сформирован, да? Насколько он подготовлен к этому бою. Но вот эти упражнения, на все вот эти тренировки, они формируют или влияют на самого вот этого игрока или бойца. Поэтому, если можно такое сравнение применить и к гомилетике, гомилетика тоже занимается нашим формированием. Потому что иногда что мы думаем? Подготовить проповедь мы особо не старались подготовить, или заниматься вот гомилетикой, научиться, как правильно составлять проповедь, чтобы иметь вот это уже здесь, ну, в голове, все вот эти правила. Но когда нужно было составить проповедь, мы взяли книжку, по книжке составили вот эту проповедь, и когда выходим говорить, мы забываем, мы путаемся сами в своем конспекте. И в чем проблема? Гомилетика плохая? Или что-то неправильно там? Мы не пережили или мы не научены этим пользоваться. И получается, что так нечаянно вызывается как бы такой вопрос, что как будто гомилетика мешает проповедовать. Я уже сказал, что были случаи, когда братья после библейских курсов, после проповеднических курсов приезжают домой и говорят, я больше не буду проповедовать. У меня ничего не получается, да? Потому что гомилетика, она должна работать над нами. То есть, если мы занимаемся вот с гомилетикой или по гомилетике, то это означает, что мы учим вот эти правила, учим вот эти принципы передачи слова. Но мы говорили еще, что в самом начале стоит получение слова, да? Что слово, которое Бог говорит, сначала мы должны это пережить, мы должны сами освоить это, и потом только после того, как это слово стало нашим или моим личным достоянием, только после этого я могу передать это слово другим. Я не могу чужое слово передать, я не могу передать то, что не является моим личным. Хорошо, сегодня, братья, мы пойдем немножко вперед, мы не будем останавливаться на каждый пункт, который есть в наших книжках. Кстати, книжки, они сейчас подъедут. Немножко задержались, они должны были быть чуть раньше, но сейчас уже через пару минут должны подъехать с книжками. О, они уже подъехали. Мы не будем останавливаться на каждый пункт, который у нас в этой книжке, потому что у нас мало времени выделено в этой группе для гомилетики. То есть...
Я прошу прощения, братья. В первую очередь получат те, кто две недели стабильно тут занимается. А братья, которые просто как вольные слушатели, гости, поэтому мы просим разрешитесь пока, потому что мы не можем, печатаем, и вроде людей и должно быть меньше. Вот. А почему до книг уходит больше? Поэтому, Женя, пожалуйста. В первую очередь тем, что с ним купил, а потом уже будет там
по ведомости.
Да.
Хорошо, пока братья раздают. Мы сегодня перейдем на другой раздел, и мы сегодня будем изучать тематические проповеди. Что такое тематическая проповедь, какой подход нужен к этой проповеди иметь, и что оно само по себе означает. Двадцатая страница будем, с 20-й начинать, да. Сразу так пройдем потом. Еще, братья, такой совет, который имеют эти учебники. Найдите, купите для себя вот эти фломастеры, которые, хайлайтер, вот это, да? Чтобы подмечать то, что вам нужно. Оно будет очень удобно, если будете пользоваться ими. Вот я, например, себе такие моменты, которые нужны, где-то, может быть, определение какое-то, сразу подметил, и мне легко найти это, мне легко пользоваться учебником, да? То есть работайте над своим учебником. Пожалуйста. Братья, домашнее задание имеете в виду, да? Да, домашнее задание в конце, мы будем об этом говорить. Братья, в западных учебных заведениях привычно или обычно проповеди разделяются на много разделов или на много определений. То есть разные проповеди: тематическая, текстовая, разъяснительная, призывная, назидательная, биографическая, утешительно-ободрительная, казуально, и так далее. Там еще и несколько еще есть разных определений. Но по этому учебнику, и вот так, для нас мы решили, что будет проще, если мы вот это все совместим вместе и сгруппируем на три, таких больших видов проповеди. Первый вид проповеди – это тематические, которые мы и будем изучать сегодня. Второй вид проповеди – текстовые. И третий – разъяснительный. И что интересно, что подход каждой из вот этих видов проповеди, он отличается друг от друга. То есть по-разному мы подходим и начинаем подготавливать эту проповедь. Если текстуальную проповедь, текстовую проповедь, мы готовим на основании какого-то определенного текста, и вокруг этого текста мы строим всю проповедь и находим другие места из Священного Писания, подкрепляем вот эту мысль, которая говорится в этом тексте, то тематическая проповедь имеет немножко другой подход. Тематическая проповедь – это проповедь, которая на протяжении всей этой проповеди имеет одну и ту же тему. И все пункты, которые находятся в этой проповеди, они исходят из темы. Женя, нету этой, чтобы вытирать? Если можно. Текстовая и разъяснительная. Да, 20-я страница. Да, у вас все это записано, просто вы даже себе подметите это. Если говорить вообще о проповеди, то определение проповеди такова. Проповедь – это законченная речь, имеющая определенную библейскую тему, введение, основную часть и заключение. Братья, хочу обратить внимание только на то, что проповедь – законченная речь. Иногда наблюдается между проповедниками такая проблема. Брат вышел, сказал проповедь, хорошая проповедь вроде бы, но мысль не закончил. То есть, как? Нет, это недопустимо. Он может сделать продолжение или вторую часть этой проповеди, это хорошо. Но в первой проповеди или в данной проповеди, которую он сказал, он должен закончить свою речь. То есть мысль, которую он хотел сказать, он должен закончить, подытожить и сделать какой-то призыв. Если проповедь не имеет никакого призыва, если проповедь не имеет законченную мысль, то тогда эта проповедь непонятна. Он говорил о Иисусе Христе, говорил о согрешении, спасибо, о согрешении Адама, и говорил еще о чем-то, и вот итог не подвел. Можно хотелось сказать, что в Иисусе Христе мы имеем спасение, мы имеем прощение всех грехов, но этого итога не было, вот этой законченной мысли не было. И тогда проповедь теряет, ну, можно сказать, 90% своего содержания, когда нет законченной мысли. Так что определение такое: это законченная речь, имеющая определенную библейскую тему, введение, основную часть и заключение. То есть эта речь еще оказывается упорядочена. Братья, немножко будем сейчас рассуждать о необходимости подготовки к проповеди. Как вы думаете, есть необходимость, чтобы мы усердно готовились к проповеди, или все-таки мы можем ссылаться на то место из Библии, которое говорит, что не переживайте, вам... Да, нет, не переживайте, что надо будет, будет вам дано Духа Святого в то время, когда вам нужно будет говорить. Да. Я с вами передал этот стих. А о чем там говорится? О том, когда нас поведут к начальствующим, и когда мы будем, ну как, мы должны будем засвидетельствовать о нашем веровании, да? Когда разные коварные люди будут нас различными образами испытывать или захотят сломать, то тогда мы получим действительно вот это от Бога ведение, что говорить. И мы это видим даже вот в рассказах, которые мы имеем. Дети, ребенок 7 лет ему, его остановил полицейский или взял его полицейский, допрашивает этот КГБист, который имеет высшеучебные там знания, закончил высшеучебное заведение. И оказывается, этот ребенок мудрее, чем тот КГБист. То есть, тот не может вытянуть никакую информацию из этого ребенка. Это вот есть проявление Духа Святого, когда Дух Святой работает и говорит нам, что объясняет нам или говорит нам, что нужно говорить перед людьми. А в том, чтобы подготовить проповедь, у нас есть очень много текстов, которые говорят об этом, о том, что готовились люди для того, чтобы говорить Слово Божие. Готовились к этому. И это очень необходимо для того, чтобы мы, то есть, придавали важность именно подготовке проповеди. Я скажу из практики многих проповедников, которые, ну, уже давно проповедуют, имеют большой опыт проповедников проповеднической жизни, но они имеют в своей жизни такие моменты, когда они отказываются говорить проповедь. Я спрашивал, ну почему вы так, ну вот есть у вас такие моменты? Да, есть. А почему вы отказываетесь? Говорит, я не готов. Да, я имею много старых конспектов, но я не готов, я не молился об этом. Я чувствую, что Бог не может через меня сейчас говорить. Он мне не дает слова, чтобы я сказал людям что-то из Библии. То есть, эта подготовка проповеди имеет большую важность для нас и для тех, которые слушают. Здесь вы ниже увидите план-конспект проповеди на 21 странице. Библейский текст стоит вначале, введение в проповедь или вступление, тема проповеди, стержневое высказывание, основные пункты проповеди. Потом мы дальше немножко там уделим внимание, что такое стержневое высказывание. Основные пункты проповеди – это первый пункт, и потом могут идти 2-3 подпункта. Ну, жаль, чтобы немного подпунктов было. Второй пункт плана конспекта, и тоже пару подпунктов. И третий пункт проповеди. Вот так примерно строится проповедь, и это лучше для нас, когда мы строим вот таким образом проповедь. Вот, например, если мы сейчас скажем, что наша проповедь – это законченная мысль, да? Наша проповедь – это мысль, которая имеет начало и конец, имеет свое развитие, то мы тогда можем примерно вот такую схему построить. Мысль наша, да? Потом. Эта мысль имеет вступление. Вот это наша мысль, как она протекает. Первое, что мы делаем, вступление к нашей мысли, да? Да, это я говорю, как должен выглядеть для нас план конспект, как мы должны его понимать. Вступление. Потом После этого у нас есть пару пунктов, 2, 3, иногда бывает 4, 5 даже пунктов проповеди. Первый пункт. Один, два. Это все мы рисуем так, как абстрактно или в общем. Второй пункт проповеди, да? Второй пункт. Получается, мы дальше под пункт обозначаем 2, 1, 2, 2, ну и так далее. Ну и здесь можно дальше употребить еще и третий пункт. И тоже под пункты 3, 1, 3, 2. Братья, это наша основная мысль, или то, что мы хотим сказать, наша проповедь, да? Теперь, вступление, оно к чему имеет отношение? К нашей главной мысли, да? Первый пункт. Опять он объясняет нашу главную мысль. Второй пункт, третий пункт. Все они имеют отношение или связаны тесно с главной мыслью. Очень важно, когда мы строим проповедь, чтобы мы как-то виртуально или умственно поняли вот эту схему. Мы имеем основную мысль, вступление должно быть обязательно связано с этой мыслью. Иногда бывает вступление, что они о чем-то другом. Вот сейчас, 2 недели назад, случился в такой-то город там в Америке, что там погибло много шахтеров. Я сегодня буду говорить о любви Христовой, да? Да, событие было, вся Америка об этом знала. Но какое отношение имеет это вступление к любви Христовой, да, к нашей главной мысли, к теме, да? Потом, первый пункт, опять он должен объяснить вот эту главную мысль. Второй пункт, главную мысль. И вот третий пункт тоже об этом должен говорить. Но теперь мы смотрим, что в начале первый пункт, как он раскрывает это, да? Второй пункт тоже раскрывает, а третий пункт, он должен где-то, да, где-то уже привести к какому-то заключению. Я это почему сейчас намеренно нарисовал здесь на доске, для того, чтобы мы как-то имели вот зрительную такую схему постоянно в голове, как мы рисуем наши проповеди или конспектируем наши проповеди. Как? Подпункт, это может быть, что бы ни было. Мы дальше сейчас увидим, там будут примеры, ну, да, примеры разных проповедей. Мы увидим, это может быть и пример какой-то, это может быть и как бы объяснение этого пункта, да, то есть мы пункт, и там видим, что не все понятно в этом пункте. Мы еще 2 подпункта, которые открывают нам лучше первый пункт. У всякой проповеди должна быть ясно сформулированная тема. 23 страница снизу. Определение, что такое тема? Тема – это короткое предложение или даже одно слово, выражающее содержание всей проповеди. Вот эта тема. Вся проповедь направлена на раскрытие темы. Тема проповеди должна вытекать из Священного Писания. Вот это как раз то, что мы написали тут, да? Вся проповедь раскрывает вот эту нашу тему или главную мысль. И главная мысль должна быть основана на или вытекать из Священного Писания. Здесь у нас дан такой пример, как бы наглядный пример, что проповедь это как дерево. Корни, они находятся, или основание этого дерева в Слове Божьем, да? Обязательно это должно быть это основание. И дальше идет ствол. Ствол это главная мысль, это тема проповеди. Если убрать ствол, то остается целый, как бы, ну, целая куча, ну, веток, листьев, все такое. Но они непонятны, что это за дерево, что там растет на это дерево, да? Потому что они без ствола. Поэтому главная мысль или тема должна быть ясно определена в нашей проповеди. И дальше идут веточки, эти подпункты, листья и так далее. Как? Заключение на дереве. Плоды или, ну, просто здесь не обрисовывает каждый пункт проповеди. Вообще говорит о построении проповеди. Настолько важна тема проповеди. Друзья, когда мы выбираем тему проповеди, мы должны определиться, какие нужды есть в церкви. Мы сейчас сегодня говорим только о тематической проповеди. Мы должны определиться, какие нужды есть в церкви. Мы должны тему выбрать в зависимости от того, что нам Бог открывает. Да, например, Спержин говорит о себе так, что я долгое время изучал тему «Любовь Христова к нам». То есть, в чем проявлялась любовь, это как она проявилась к нам, откуда эта любовь приходит к нам, кто источник этой любви и так далее. И говорит, по прошествии долгих дней, которых я изучал эту тему, я наконец-то был осенен и как бы посещен Духом Святым тем, что я уже не мог больше удержать в себя все эти откровения, которые Бог мне дал. И тогда я вышел на улицу. И на улице был проливной дождь. Но я все-таки вышел и пошел. И первого встречного человека остановил и говорит, подождите, я вам расскажу о любви Христовой, о любви Божией. И я начал ему рассказывать. На улице был проливной дождь. Но мы не заметили, как прошли пару часов, несколько часов в нашей беседе. После этого я пригласил его домой, и так далее, там идет рассказ. Суть в чем? Тогда, когда человек наполнен этими Божьими откровениями, тогда он может и с другими делиться, и даже тогда, когда он находится на улице под проливной дождь, то это не мешает человеку слушать. Почему? Потому что он слушает то, чем его собеседник был наполнен. То есть, другими словами, темы проповеди, они могут еще прийти из наших личных познаний. То есть мы познали эту тему, нам открылась эта тема. Вот она и может являться как бы основой для проповеди. Мы ее можем употребить для того, чтобы составить проповедь на эту тему и говорить другим об этой теме. Другая причина или метод найти тему, это когда в церкви говорят, подготовься, брат, на следующее воскресенье или на такое-то число на вот эту тему. Либо беседовать, либо проповедь говорить, да? То есть тебе говорят нужду, которая есть, и ты должен готовиться. Хотя этот подход к проповеди немножко сложнее. Я скажу, не знаю, как у других, но у меня, например, это немножко труднее. Я готовлюсь вроде бы, зачастую обычно так бывает, вроде бы и готовлюсь по этой теме, вроде бы и там имею какой-то материал собранный, но должен сначала как-то ее через себя пропустить. Должен сначала я к себе ее применить, вот эту тему. И только потом я могу другим отдавать. А когда меня просят, то не всегда получается именно пережить вот то, что говорить другим. Поэтому иногда бывает, что отказываюсь говорить слово на какую-нибудь тему, которую для меня она еще не открыта. Пожалуйста. Ну, а вообще эти мысли откуда, вот эта тема откуда взялась? Даже если на братском подымалось, то если действительно это твои переживания, это нормально готовить проповедь о чем-то, на какую-то тему. Я хочу сказать, что это выражение немножко неправильно, подгонять, да, то есть изгибать или искажать Священное Писание под мою тему, это неправильно. А подтверди, да, это другое дело. Найти места, которые говорят об этом, это нормально. Хорошо. Братья, когда мы готовим тематическую проповедь, мы должны учитывать некоторые факторы или некоторые моменты. Тема должна быть получена от Господа. Вот это то, что брат Павел сейчас задавал, да? Вопрос. Тема должна быть получена от Господа. Мы готовим тематическую проповедь, и она, вот эта тема, она не просто должна быть выражена из моих обид на кого-то. К примеру, брат Женя, он мне что-то там наговорил, там, или еще там нагрубил мне, хотя вроде такого не было. И я думаю, ну хорошо, Женя, ну хорошо. Я на следующем богослужении, на следующем собрании, я же проповедую, я же проповедник, ты не можешь за кафедру выйти, а я выхожу. Я тебе отвечу через свою проповедь, да? Вот я приготовлю тему, и я буду говорить слово. Нет, это неправильно. То есть тема должна быть получена от Господа. Есть обличительные проповеди. Мы здесь говорили об этом. Разъяснительные, они могут включать в себе обличительные. Текстовые, они тоже могут в себе включать объяснительные. Тематическое. Ну да, обязательно. Все должно пропустить через себя. И поэтому, друзья, когда тему мы не получаем от Господа, то проповедь теряет свою силу. Хотя, может быть, она неплохо бы была и составлена. Тема должна быть христоцентричной. Как вы понимаете вот это выражение? Тема Христос в центре. То есть она должна быть всегда направлена или указывать должна на Христа. Не на недостатки брата. Вот у нас есть такие, вот у нас вот такое, вот вы не должны так делать и так далее. Да? Они должны указывать на Христа. Хотя, может быть, на протяжении этой проповеди обличает и не только одного брата. Тема должна быть понятной слушателям и соответствовать аудитории. Как вы понимаете это? Если... Ну да, говори на их понятном языке. Если, например, брат Саша, вот он скажет проповедь, он разбирается хорошо в компьютерах, и он начинает разными там формулами компьютерными там выражаться и так далее. Вот, что-то наподобие такого, да? Я, например, который в компьютер знаю только там, где старт и где офф, я послушаю, и она для меня не будет назидательной. Хотя, может быть, он и правильно объяснял, и что-то, ну, правильно говорил, имел какое-то отношение с Словом Божьим. Тема должна быть понятной слушателям и соответствовать аудитории. Еще четвертый пункт. Тема должна быть актуальной. Я уже приводил этот пример. Раньше были трудные времена, были гонения. И всегда вот проповедь, они имели вот этот оттенок, то, что мы должны устоять. То, что мы не должны поддаваться на всякие там искушения или попытки со стороны властей, склонять на регистрацию, склонять на сотрудничество или еще что-то. Но сегодня, если я буду говорить за кафедрой такую проповедь, братья и сестры, мы не должны склоняться на сотрудничество с FBI, да, или еще что там, или с КГБ. Она будет актуальна или нет? Хотя, я правильно говорю, но она не несет сегодня актуальный характер, потому что это было когда-то, и сегодня это вообще нету. Поэтому тема проповеди должна быть актуальной. Тема должна соответствовать способностям и мере веры проповедника. Иногда проповедники бывают, что они не могут раскрыть эту тему, они сами не поняли. Например, был такой случай, я лично был свидетелем, когда брат вышел и хотел открыть тему о спасении в Ветхом и в Новом Завете. Спасение человечества. И брат как-то пытался объяснить, что в Старом Завете там не было спасения, и спасение их посетило только когда там Христос умер и вошел в преисподнюю, ну и так далее, и так далее. Ну там, естественно, было и ряд ошибок в этой проповеди, то есть догматических ошибок, неправильностей. И потом в итоге он хочет объяснить спасение в Новом Завете. И оказывается, что он сам не понял вообще, как было спасение в Старом Завете. И вот пытался объяснить, и это все заняло время, примерно минут 40 заняло у него, хотя можно было намного, половину короче это все сказать. И он ничего не объяснил. Почему? Потому что он сам это до конца не понял, и он не имеет способности разъяснять все вот это. Он понимает, что он сейчас верой получил спасение, оправдание, но больше он не имеет... знание или познание Божьих истин, чтобы объяснить вот это. Когда у нас такое случается, нельзя, братья, говорить проповедь. Нельзя готовить проповедь. Например, сейчас у нас была тема о милости в прошлое воскресенье, да? Была о милости тема в церкви. И знаете, братья очень хорошо раскрыли. Тема, она доступна, она не сложная, как бы так, если взять ее на первый взгляд. И братья очень хорошо раскрыли эту тему, и нормально было. Но если... Как? Молодежь. Да, молодежь вела эту тему. Но если бы взяли другую тему, там молодежи было бы не под силу, может быть. Да, темы должны быть разнообразными. Еще, друзья, когда мы готовим тему, мы не должны зациклиться на одну и ту же тему. Всегда говорить только об одном и том же. А то получится, как с тем примером, когда один ученик выучил только одну тему, и на экзамене, что ему, какие вопросы не задавали, любой вопрос он сводил все к тому, что он знает. Вот так. Необходимо помнить, что в проповеди нужно избегать при выборе темы следующих пунктов. Философии. Философствовать, да. Ну, если попросят, это не умничать во время проповеди. Политики. А вот Буш поступил так, а Горбачев так. А вот если бы они, ну, были богобоязненными, то они должны были поступать по-другому и так далее. Или вот сейчас война там происходит, и вот те правы, те неправы. То есть это неправильно, это нехорошо. Да, или примеры с то, что показывали по радио, да. Тоже это не, ну... Ну, брат, я думаю, что у нас таких радио не бывает. Надеюсь. Да, не должно быть у нас такое. И когда мы включаем политику в нашу проповедь, она уже не становится христоцентричной, но уже политической становится наша проповедь. Иногда в проповедь замечается законничество. То есть, нет, только так, братья, и все. Галстук нельзя носить, и все. Иногда бывает на Старый Завет, на закон там ссылаются. Ну, там есть много примеров, которые можно было привести. Ссылаются на закон, и все, только так, и никак иначе. Хотя Новый Завет, он вообще не дает об этом никакого, ну, определения. Как? Да, то есть мы должны в проповеди избегать вот этого. Критики других вероисповеданий. Должны еще избегать запрещенных писанием вопросов. Есть разные вопросы писания, которые запрещенные. Какой вопрос вы сейчас можете вспомнить, один из этих вопросов? Которое писание нам запрещает об этом, ну, как бы, вдаваться в этом. Распределять спасение. Какое место запрещает об этом говорить? Ну, там... Можно всегда применить это, но это не имеет там немножко по контексту другой. Да. Можно, может, и этот. Еще другой пример. Знаете, что там написано в Новом Завете? Ну, о временах и сроках не ваше дело знать. То есть я перейду сейчас своими словами, да? То есть о временах и сроках вам не дано знать. Это не ваше дело. А мы начинаем вычислять. Что если вот так, если рассуждать по вот этой притче Иисуса Христа и по вот тем примерам еще, которые он привел, Иисус Христос, то здесь выводятся вот такие цифры, вот эти цифры соответствуют таким-то тысячелетиям или столетиям, и, ну и так далее, и так далее. И мы выясняем, когда должен Иисус Христос прийти или еще что-то. В проповеди нужно избегать, то есть не допускать вот такие моменты. Они не носят никакое назидание, более того, они приводят слушателей в какое-то замешательство или в заблуждение. Спорных вопросов. Есть разные спорные вопросы. Я привел один такой пример насчет спорных вопросов. Братья, мы когда приходим на собрание, перед началом собрания должны молиться или нет? Вот так собрание еще не началось, но да. Должны или нет?
Подошел к стулу, подошел и помолился.
Да, к стулу подошел, встал, помолился, потом сел.
Нет.
Непрестанно молитесь, да? Замечайте, что у нас уже сейчас спор происходит, то есть как бы наподобие спора, да? Библия не указывает, братья и сестры, когда приходите перед началом богослужения, молитесь перед началом, да? То есть вначале это кажется, что помолился, нет такого указания в Библии вообще. Но если мы начинаем утверждать, что только так и никак иначе, мы вдаемся или попадаем в спорных вопросах. Я вам скажу, сами понимаю, что это правильно или лучше помолиться. Пришел, если есть такое расположение, побуждение, помолись, чтобы Бог благословил и положил ограду над твоей душой и сердцем твоим, чтобы мысли твои не блуждали где-то, но воспринимали Слово Господне. Да, что приехал, что доехал, все нормально. Но это нельзя поставить как закон, да? И нельзя спорить о том, что только так и никак иначе. Поэтому в проповедях стоит избегать этого. И обрядов. Есть разные обряды, которые, ну, мы можем тоже так в проповедях их продвигать или утверждать, которые они не имеют никакого отношения со Словом Божиим. Друзья, проповедь может быть очень широкой. То есть тема проповеди. Она имеет очень широкий такой спектр. Тема проповеди может быть и о молитве, может быть и о любви, может быть и о последнем времени, может быть и о грехопадении человека, и может быть о наших, наших недостатках или наших недугов духовных, которые мы можем иметь. Да? Но, когда мы выбираем тему для проповеди, мы должны как можно максимально сузить вот эту тему. Братья и сестры, я сегодня буду проповедовать о любви. И привел там три пункта, несколько подпунктов, пару примеров. Но что я хотел о любви сказать, я так и не объяснил. Слушатель так и не понял. То есть, когда мы проповедуем о любви, мы должны более уточнить или как более конкретизировать, о чем я сегодня буду проповедовать. Или о молитве, да? О чем ты будешь проповедовать? О силе молитвы. Или о молитвенной жизни христианина. Или еще что-то, тоже конкретизировать нужно, то есть сузить тему на максимум. Что-то хотели сказать, нет? Нет? Принципы построения тематических проповедей. У нас так мало времени остается, что я даже не знаю. Основные пункты тематических проповедей должны быть выстроены в логической или хронологической последовательности. Братья, мы говорили, что тематическая проповедь, она отличается от текстуальной тем, что все подпункты, они вытекают из темы. Если в текстуальной проповеди все подпункты, они вытекают не из темы, а из стиха, да? Стих из Библии. Вот все подпункты, они вытекают из этого стиха. Стих или текст, который мы прочитали, из Библии, там отрывок. Вот все подпункты, они вытекают отсюда. То в тематической проповеди все вытекают от темы, которую мы задали. Тему, которую мы в самом начале задали, да, вот скажем, там будет такая тема. Да, например, сейчас о молитве, да? Нет, не о молитве. Какой-то ну пусть будет вот этот первый, который нам пример дается. Христос величайший личность во всей вселенной. Вот эта тема наша, да? Тема. Все наши подпункты, они говорят об вот этой теме. И вступление говорит о теме. И первый пункт, и второй, и третий, все говорят о теме. Все объясняют вот эту нашу тему. В текстовой проповеди там немножко по-другому. Мы когда дойдем до этого, мы там рассмотрим, как обстоят дела в текстовой проповеди. Когда мы готовим тематическую проповедь, мы должны обязательно вначале тему ясно обозначить, а потом все вот эти пункты, которые они последуют, чтобы они не указывали, или их не главная мысль вот этих подпунктов, чтобы не была какая-то посторонняя или побочная мысль. Чтобы они обязательно имели в себе тему проповеди. И хорошо, даже мы говорили о стержневом высказывании, хорошо, если в каждом пункте мы употребим вот это стержневое высказывание. К примеру, Христос – величайшая личность во всей вселенной. Первый пункт. Христос – Бог, пришедший во плоти. Это величайшая личность. Христос – Спаситель всех людей. Это величайшая личность всей вселенной. И Христос – грядущий царь. Это тоже величайшая личность, да? То есть мы хотим указать на Божие величие, на величие Христа во всей вселенной. То, что оно выделяется изо всей вселенной, вот эта личность. И мы должны как бы стержневое высказывание употреблять в эти подпункты. Ну, подход к тематической проповеди есть 7 подходов. Как мы должны подойти к тематической проповеди? Пожалуйста, брат.
Я хочу спросить, написано логически?
Хронологически. Сейчас. Братья, 23-я страница. Причина неотвеченных молитв. Откройте 23-ю страницу. Нашли, да? Конспект, план-конспект. Первый пункт. Побудительная причина молитв – это вожделение. Мы это находим в Якове, сейчас изучаем Якова, да? И не получайте, потому что... Да, не на добро, и из ваших вожделений. Второе, беззаконие в сердце. Третье, причина неотвеченных молитв, сомнение в Божьем Слове. Пустая многословная молитва, пренебрежение Словом Божьим, неблагоразумное взаимоотношение в браке. То есть здесь идет логическая последовательность, да? Какая-то последовательность наблюдается. Когда говорим о хронологической последовательности, то это больше относится ко времени. То есть мы говорим о какой-то последовательности или тема спасения человека, да? Мы не можем вначале говорить о жертве Иисуса Христа, потом говорить о грехопадении, и потом говорить о том, что мы в вечности будем спасены, и там будет финальное или окончательное спасение. Здесь уже не соблюдается хронология. И слушатель, когда будет слушать, он не поймет, но почему вначале он говорил о том, что Иисус Христос пострадал, а потом о том, что он согрешил человек, да? То есть трудности появляются в понимании этой темы. Первый принцип, по которому мы строим тематическую проповедь, это основные пункты тематической проповеди должны быть выстроены в логической или хронологической последовательности. Мы уже говорили об этом. Второй пункт – это когда основные пункты конспекта могут являться анализом темы. Понимаете это выражение? Когда пункты из этой проповеди или из этого конспекта, они анализируют вот эту тему. То есть мы задали тему вначале, и потом вот эти пункты, подпункты, они говорят об этой теме. Здесь приводится такой пример. Отличительные признаки надежды христианина. Это живая надежда, надежда на невидимое, это добрая надежда, это твердая надежда, это спасающая надежда, это блаженная надежда и это вечная надежда. Здесь, когда мы готовим такую проповедь, когда пункты объясняют или, как сказано, анализируют тему, да, здесь очень важно не упустить что-то в этих пунктах, в нашем анализе. Если мы подойдем к машине, скажем, машина эта является прямоугольной, имеет круглые колеса, такой-то объем двигателя, ездит на таком-то вид топлива. Но мы не скажем, что эта машина ездит. Мы поймем, то ли, или слушатель поймет, для чего эта машина. Мы проанализировали машину, этот автомобиль, да? Но мы не сказали один пункт, который он очень важен, может быть, даже самый важный. Вот здесь такой пример. Если мы уберем из вот этой проповеди отличительные признаки надежды, уберем пятый пункт. Будет стоять наша проповедь или нет? Как вы думаете, братья? Пятый пункт. Надежда христианина – это спасающая надежда. Если мы уберем пятый пункт из этого конспекта, да, будет страдать смысл нашей проповеди? Это как бы, почти можно сказать, самый главный смысл этой проповеди, да? То есть надежда христианина. Зачем она мне нужна, если она не спасающая? У неверующих тоже бывает много надежды, и они имеют свою радость в этих своих надеждах, там, когда приобретают много денег или что-то еще, что-то. Но если мы упустим вот этот пункт, теряется смысл проповеди, и тогда получается, что когда мы готовим такую проповедь, когда пункты анализируют тему, эта проповедь, она уже сам смысл или сама цель, она уже не достигнута. То есть мы должны быть внимательны, чтобы все пункты, они как бы раскрывали в полноте эту тему. Например, вот это проповедь наша, да? Это наша проповедь. И мы начинаем говорить о нашей проповеди, объяснять нашу проповедь.
объясняем вот об этом, потом дальше объясняем, потом еще вот так объясняем об этом что-то, и вот здесь еще что-то.
Вот эти белые вот такие пробелы, которые у нас есть, они где-то слушатели заведут в такое состояние, но мне все-таки не понял его проповедь. То есть я не понял, что он хотел сказать. Я с этой стороны не увидел, что он хотел сказать, да? Поэтому, когда мы готовим такую проповедь, должны избегать. Третий вид тематической проповеди – это когда проповедь, когда пункты проповеди представляют собой различные обоснования темы. То есть мы говорим что-то, например, здесь о Слове Божьем. Благословение, исходящее от познания Слова Божьего. Познание Слова Божьего умудряет, познание Слова Божьего удерживает от греха. Познание Слова Божьего способствует духовному росту. То есть, мы говорим о познании Слове Божьем, да? И эти пункты, они как бы утверждают нашу тему о познании Слова Божьего. Это тоже вид тематической проповеди. Ну, братья, здесь еще есть 4 пунктов, или 4 подхода к тематической проповеди. Здесь вы должны уже сами посмотреть. Если будут вопросы, мы на следующем уроке будем рассуждать, потому что у нас времени очень мало. Да? Кто-то меня спросил, а можно нам пользоваться этими конспектами, которые здесь даны? Я думаю, что да. Если вы действительно этот конспект, он будет как в вашем сердце, и вы его как примете лично для себя, то я думаю, что это будет хорошо, если вы употребите какие-то конспекты сюда, пожалуйста. Докуда смотреть? Все смотреть до страницы 33. Да, до текстовой проповеди. Хорошо, братья, давайте сейчас, у нас уже время, можно сказать, что не осталось. Давайте сейчас соберем листики, которые вы написали. Нет, не конспект, а с качествами проповедника. Или забыли? Домаш. Ага, хорошо, ну тогда давайте вы выпишите, потом мне сдадите после обеда. Желательно, чтобы были обоснованы на каком-то библейском тексте. Но если нет, я хочу просто выбрать все потом, чтобы вместе их рассмотрели. Я думаю, будет интересно и вам. Как? Братья, какие у вас есть на память? Если у вас придут на память 30 качеств, будет хорошо. Если там только 5, 5. То есть, какие вы увидите, да? Хорошо. И сейчас домашнее задание. Очень простое. Домашнее задание будет аж на завтра пять, аж на субботу. Завтра у нас урока не будет. Пожалуйста, приготовьте план-конспект на тематическую проповедь. С любым подходом, и вы объясняете это, то есть определяете, какой подход у вас был к этой проповеди. Поняли, нет? Тих? Ну, в Библии это есть такое упоминание. Хорошо. Братья, это за это оценки не буду выставлять. Да, план-конспект нужно будет сдавать. Приготовьте план-конспект, тематическая проповедь. Да, как бы проповедь. Вот мы увидели здесь такие примеры этих планов-конспектов. И объясните, по какому принципу вы составили этот план-конспект. Письменно? Да, письменно. Нет. Вы просто даете определение. Я подошел к этому, вот так, мои подпункты анализируют мою тему. Или мои подпункты, они является утверждением этой темы. Ну и так далее. То есть там по какому... Конспект. Вот, братья, у нас есть здесь примеры. Да. Вот пример. Вот пример на 28-й странице. Отличительные признаки надежды христианина. Вот это один пример. Чуть раньше другой пример. Сила молитвы. Причина неотвеченных молитв. Тоже другой пример, да?
Тема, например, темой, которая ведет подпункты,
Еще один раз вопрос.
Ага.
От текста, да? Нет, братья, кто еще не понял, это еще не раз только повторяю все. Мы сейчас только уделяем внимание тематической проповеди. Мы не основываемся на тексте, а основываемся на тему. Мы задали тему, и на эту тему местами Священного Писания мы создаем проповедь. Хорошо, молимся. Аминь.
Я так понял, жертва, это я дал, и жертва. Или продать решить, что хотят. Или они сами решили. Наше дело пожертвовать. Более важно делать.